Тема, которую мы с вами сегодня будем рассматривать, я назвал так, о дарах духовных. Об этих дарах мы будем читать с вами первое послание Коринфянам с 12 по 14 главу. Как вы помните, до этого мы с вами проходили такую тему, которая называлась «О чудесах в христианстве». Да? И вот сегодня то, что я буду вам говорить, это своего рода будет продолжение только этой темы. Только я не буду говорить там именно о чудесах, о знамениях сейчас, вот какие должны быть. Вы все это знаете, как написано в Писании, да? То есть, да, действительно, проявление сверхъестественной силы Божьей должно было бы быть по Писанию в среде народа Божьего. Почему этого нет, да? Тут нужно задаться вопросом, народ ли мы Божий? Бог ли нас таковыми считает? Или это мы сами себя, как самозванцы, объявили таковыми? У нас есть Писание, у нас есть Божьи стандарты, по которым Бог определяет, церковь мы или не церковь. Чтобы не было никаких сомнений, не было кривотолков, Библия говорит нам четко и однозначно. По плодам их узнаете их. Если, знаете, как говорят, кто что понимает под этими словами, чтобы не было опять кривотолков, есть и другое место Писания, которое тоже достаточно четко нам говорит. А те, которые Христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Вот я буду говорить сегодня именно о том, что такое дары духовные, чтобы нам потом понять, почему Бог нам их не дает, и что надо делать, чтобы их получить. Хотим мы, не хотим, но нам придется коснуться и такого момента, или такого аспекта христианской жизни. Есть же церкви, которые говорят о том, что а у нас вот есть дары духовные, да? Вот наша церковь, тут люди говорят на иных языках, молятся на иных языках, у нас есть пророки, у нас есть дары исцеления и так далее и тому подобное. Я этого тоже буду касаться, потому что в этих вопросах нам тоже всем надо четко и однозначно разобраться, что говорит по этому поводу нам Священное Писание. Поэтому мы начнем нашу тему, да, которая будет все-таки, можно сказать, по смыслу продолжением предыдущей темы, которую, как я сказал, которая называлась «О чудесах в христианстве». Начнем мы читать, значит, Писание. Сегодня мы с вами, я не знаю, полностью, не полностью мы пройдем эту главу, да, но мы ее прочитаем. Это 12 глава, первое послание Коринфянам. Я сейчас прочитаю, чтобы потом, когда я буду уже объяснять, можно сказать, каждый стих и каждое слово, да, чтобы вы уже знали текст дальнейший, и чтобы в вашем сознании эти стихи и мои объяснения имели такое, имели логичное, как сказать, логичную взаимосвязь. Читаю, значит, 12 глава Коринфян, 1 послание Коринфянам, с 1 стиха. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различны, но Дух один и тот же. Служения различны, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или еллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, а тех более прилагаем попечение. Неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение, дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы, тело Христово, а порознь члены. И иных Бог поставил в церкви: во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями, далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Вот мы прочитали с вами первое послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 по 31 стихи. Ну, я думаю, вы понимаете, хотим мы или не хотим, мне придется затрагивать церкви, которые говорят о том, что у них есть проявление Духа, и это проявление проявляется в говорении на иных языках или в молитвах на иных языках. Там есть пророки, там есть чудотворение или исцеление и так далее и тому подобное. И вначале я хотел бы сказать такое, что читаем мы, вот написано, есть те, которые на это претендуют, которые на это делают ударение. Хочу я, не хочу, или вы там хотите, не хотите, мне придется затрагивать это учение, и хотим, не хотим, получится как бы и церковь, и людей, находящихся там. Но я вам должен сказать, я ничего не имею против церкви пятидесятников или харизматов, я ничего не имею против людей, они такие же люди, как и все. Если Библия говорит, любите врагов ваших, то уж, извините, пятидесятников не любить, там, или харизматов, совсем будет негоже по Божьему Писанию, да. Поэтому к людям я ничего не имею, к церкви ничего не имею. И даже если пастыри учат чему-то не так, как написано в Библии, я к ним лично, как к людям, тоже ничего не имею. Я просто излагаю тему. Я затрагиваю те аспекты, из-за которых происходит сыр-бор среди христиан. Вот надо эти дары или не надо? Вот мы должны иметь или не должны иметь? У одних одна позиция, у других другая. Идут споры. Кто-то говорит, что это от Бога, кто-то говорит, что это от сатаны. Да? У людей разнобой мнений. И почему я затрагиваю эту тему? Мне хотелось бы, как я думаю, четко, определенно рассказать, поговорить с вами на эту тему, прочитать каждое слово буквально, растолковать, чтобы у нас, как говорят, над всеми и были расставлены точки, да. Хочу попутно также сказать, иногда, видите, как говорится, приходится затравить какую-то тему, связанную, допустим, с адвентистами или баптистами. Я тоже никогда, даже если я говорю не так, даже если я говорю, что это, извините, не поистине, это обман, я не имею плохого отношения к людям. Для меня разницы нет. Адвентист, баптист, там, православный, католик, пусть даже тот Папа Римский. Это люди, за которых умер Христос. Это люди, которым я не должен, мы все с вами, не должны иметь зла ни в каком, даже самом маленьком проявлении. Но жизнь, как вы видите, она требует разобраться, что есть истина, чтобы выяснить для себя и занять четкую позицию, зная, что я понимаю по Писанию, что под моими ногами четкая платформа, твердый, прочный фундамент, на котором я стою. Поэтому, говоря на эту тему, я ни на кого не держу никакого зла и никак плохо никому не отношусь. Просто мы из-за этого делимся, мы что-то исповедуем, на чем-то стоим, что-то утверждаем, а разнобой мнений заставляет эту тему подымать. Мы теперь приступим к исследованию данной главы. Я думаю, что когда кто-то из вас читал, или вот в данный момент слышал, когда я читал эту главу, у вас, возможно, возникало внутри вот такое чувство. Вот было бы написано о дарах духовных, вот перечислились дары, которые здесь перечисляются, Потом там должности церковные тоже перечислились. Вот дары, вот проявления, вот те, через кого Бог там может это совершать, и все. А вы, наверное, обратили внимание, здесь столько всяких понятий, и причем это все в одной главе, что иногда, ну, возникает такое ощущение, такие мысли появляются, ну, вроде как бы дары духовные, но вроде бы понятно, но тут и тело чего-то такое. Далее, один, все время такое подчеркивание, вот, дары различные, дух один и тот же, служение различное, Господь один и тот же. Ну, тут вроде понятно, но зачем вот это вот писать, вот все время перечислять, да? Но я говорю здесь, смотрите, сравнение с телом, и ухо, и глаз, и голова, и ноги, и дары духовные, и служения какие-то, да? И есть еще и, заметьте, Бог как-то так соразмерил тело. Тут есть какие-то, ну, будем говорить, духовные, должны быть духовные понимания, да? И еще, кроме того, заканчивается глава словами, что вот ревнуйте о дарах больших. Оказывается, апостольство, служение, там, пророчество, это маленькие какие-то дары. Слово мудрости, слово знания, дары исцеления, чудотворения, там иные языки, тоже, получается, какие-то маленькие дары. Есть большие, есть путь более совершенный, чем вот это. Я вам сейчас попытаюсь, используя все стихи этой главы, буквально каждое слово, да, показать, что в этой главе, как в обычном человеческом теле, о котором мы тоже будем сегодня с вами говорить, полнейшая гармония и взаимосвязь. Не писал апостол Павел эту главу и последующие главы, знаете, так кусочками. Сегодня о дарах, потом о теле, потом о руке, о ноге, потом еще о чем-то. Так, знаете, вот отрывками не связано. Он писал в один присест. Он писал связно, и все эти внешние, вроде бы, разные понятия, которые затрагиваются в этой главе, взаимосвязаны и настолько гармонично взаимосвязаны, как все члены нашего тела. Тело наше совершенное. Ну, я не говорю о том, что мы ели, пили, и у нас там болит, там трещит, там еще что-то, да? Я в общем говорю, здесь полнейшая гармония и взаимосвязь в нашем теле всех органов тела. И в главе в этой точно такое же гармоничное сочетание всех стихов, всех понятий, которые здесь затрагиваются. Начинаем исследовать. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных». Что хотелось бы сказать по поводу этого стиха? Первое. Вот одно слово, ну, дары вроде бы как понятно, вот слово мудрости, исцеление, там, пророчество, чудотворение, вроде как бы понятно, да? А вот есть одно слово, дары духовные. И я вам должен сказать, вот одно вот это слово, учитывая, что все взаимосвязано в Писании, что есть полнейшая гармония между Писанием, потому что писали пусть и разные апостолы, и разные пророки, но под влиянием одного и того же Духа, да? Поэтому вот все взаимосвязано, и достаточно одно слово неправильно понять. А у нас же взаимосвязано. И вот это неправильное понятие начинает доминировать в толковании всех остальных стихов. Когда вот кто-то толкует что-то на подобную тему, особенно на тему дары духовные, да, вы, наверное, обратили внимание, что вот делается такое ударение, вот духовный дар, дух, дух святой. Знаете, тут больше, как говорится, на горло человек нажимает, лицо какое-то такое делает серьезное, что дух сошел на меня, там дух, духовность должна быть. А спроси этого человека, остановись, пожалуйста, объясни, пожалуйста, что такое дух. Вот дух на меня нашел, вот дух меня наполнил. Я говорю, подожди, пожалуйста, объясни, пожалуйста, что такое дух. Что такое духовный? Что такое дары духовные? И вот тут начинается дергание. Я вот буквально даже вчера, в пятницу у нас была встреча, вопросы, ответы, да, тоже там был вопрос соответствующий, да, чтобы дух был спасен, что это за слово. И я вам говорил, дух человека – это разум. Далее, касаясь вот нашего текста, дары духовные – это дары разумные, полезные, нужные, что-то дающее человеку. Вот есть библейское понятие – духовный человек или плотской. А есть вот дух, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Так вот, духовный человек, поступайте по духу, это человек, который поступает по разуму. Это человек разумный, человек с интеллектом, человек рассудительный, недерганный, взвешенный, обдуманный. Которым не управляет плотские похоти. Заметьте, а плотской человек... Это не то, что он в плоти просто, вот человеческое, у каждого из нас есть плоть, тело, да? А плотской на языке Библии означает плоть. Это наше сердце. Это наши необузданные похоти и страсти, это чувства. Чувственные люди, они заводные, они взвинченные, они импульсивные, они то в одну сторону, то в другую, то плачут, то радуются, то целуются, то в депрессии, да? А духовный человек, разумный, он стабилен. И мы с вами вчера тоже читали. Дух бодр, а плоть немощна. Так вот, в данном случае... Дары духовные – это дары разумные, полезные для какой-то созидательной работы, данные Богом человеку. Чтобы вы не сомневались, да, я сейчас просто вам как бы напомню, да, что... Вот смотрите, 7 стих, что 7 стих говорит. Но каждому дается проявление, то есть дары Духа, это проявление Духа. Так вот, каждому дается проявление на пользу. Вы видите, да? Дар духовный, это дар полезный, дар разумный, дар созидательный. Далее. Забегая наперед, чтобы было понятно, что я не просто так это толкую, вот мне так хочется, мне так нравится. Дальше речь почему-то начинается как бы с даров духовных, да, а потом переходит почему-то на тело. И говорится, что тем же духом, который дарует церкви духовные дары, тем же духом, 13 стих говорит, что мы все одним, добавляю, и тем же духом крестились не просто в Иисуса так как-то абстрактно, а в Иисуса, который способен из нас, разных людей с разными характерами, темпераментами и пороками, если мы крестимся во Христа, а не около Христа, а во Христа, чтобы вошли в Него, и Его чувствования стали бы нашими, то мы через Христа крестимся в одно единое, целое, неделимое тело, в котором нет разнобоя, споров, дрязг и так далее и тому подобное. Мы одним духом крестились в одно тело, в одну семью. Вы видите, да, почему дары духовные? Потому что они даны не просто так, знаете, чтобы, как говорится, было чем похвастаться и благодаря им стать известными и знаменитыми на весь мир. А эти дары даются для того, чтобы сделать нас духовными а не плотскими, чтобы мы оставались. Чтобы мы соединились в одно тело, и мы крестились не просто так когда-то в воде, а крещение обозначает, что мы крестимся в оставление грехов, чтобы, удалив грехи, мы сроднились, потому что обиды, недовольство, зависть, эгоизм, хитрость, жадность, подлость, заметьте, все это проклятие человеческое, оно разделяет мужа и жену, родителей и детей, в церкви разделяет на группировки, нации, страны враждуют только лишь из-за того, да, можно говорить, что это сатана, да, ну, знаете, хорошо, что есть на кого валить. Были бы мы другие, он бы нас, как говорится, не сталкивал бы лбами. Грех делит людей. Грех вызывает вражду. Жадность, корысть, да, все это вызывает вражду и враждебность и разделение, и делает людей чужими и враждебно настроенными друг против друга. Я вам прочитал, что каждому дается проявление Духа на пользу. Теперь мы подходим, что мы, какая польза? А мы должны одним и тем же Духом крестились в одно тело, чтобы быть родными, как все члены тела, в одном теле. Вы видите, да? И дальше сказано, какая же польза должна быть церкви от этих даров? Это я пока так коротенько забегаю наперед, потом буду детально говорить. Что в теле не могут быть все члены одинаковыми. Когда кто-то кого-то подгоняет, вот ты должен быть такой, как я. Это неразумно, это неправильно. Если все тело состоит из глаз, потому что я глаз, да, и вот вы все должны быть, как я, одинаково должны мыслить, то извините, наше тело будет похоже на рыбью или лягушечью икру, которая вот там вместе вот составляет какую-то так массу, да? Какая еще польза? В чем еще духовность Божьих дарований? Если мы одно тело, и дары у нас духовные, и они способствовали нашему объединению в одно тело, то здесь не могут происходить такие вещи, которые происходят среди плотских невозрожденных людей. Кто-то в этом теле глаз, кто-то рука, кто-то голова, кто-то сердце, кто-то печенка, селезенка, да? Но если это одно тело, главою которого является Христос, то не может сказать глаз руке: «Ты мне не надобна». Также голова не может сказать: «Вы мне не нужны». И еще какая польза в одном теле, ну, для сравнения берем наше тело, да, в одном теле существует вот такой закон неба, закон любви, закон добра и заботы друг о друге. Члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее. Которые кажутся менее благородными, а тех больше прилагаем попечения. Неблагообразные наши более благовидно покрываются. Бог соразмерил тело, обратите внимание, соразмерил тело, ну, в пример берется наше человеческое тело, да, но здесь речь идет, что мы крестились в одно тело церкви, тело Христа. И Бог соразмерил тело церкви, заметьте, соразмерил, там установил как бы размеры, да, ну, архитектура, здание, архитектура, тело как бы, да, Бог соразмерил тело, внушив. Заметьте, вот она польза, вот она разумность для того, чтобы мы были едины и не воевали друг с другом. Внушив, я добавляю, более совершенным членам тела Христова большее попечение о менее совершенных. Вы видите? Я это, знаете, так прыгая через стихи, да, но пока в общем хочу вам показать, что дары духовные, потому они духовные, потому что они даны Богом для того, чтобы нас объединить друг с другом. Чтобы между нами не было разнобоев, споров, дрязг и выяснения отношений. Поэтому еще раз подчеркиваю. Не хочу оставить вас, братья, в неведении и о дарах духовных. То есть разумных и полезных, данных Богом для созидания нашего церковного тела в любви. Если между нами споры и разногласия, если мы враждуем друг друга, поливаем грязью, спорим, ругаемся, то, я думаю, вы понимаете, ни о какой духовности, разумности и полезности речи быть не может. Второй стих. Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам так, как бы вели вас. Мы прочитали первый стих, смотрите, да? Дары духовные – это дары разумные и полезные. Почему во втором стихе Павел пишет, что когда вы были язычниками, то есть до уверования, то ходили к безгласным идолам, то есть тоже хочу подчеркнуть, что Бог не идол, это живая личность, и заметьте, гласная, то есть глаголящая, говорящая, разговаривающая, то есть истинный Бог разговаривает с человеком, а идол и прочие божества, выдуманные человеком, они просто как истуканы, да? Так вот, когда вы ходили к безгласным идолам, то ходили так, как будто бы вас вели, а вы не понимали, чего вы туда идете? Ну какая польза? Вот пришли к безгласному идолу. Сказали вам, что это Бог. А вы можете подойти к этому Богу, вот так кулаком постучать по лбу, услышать звон пустой головы. Ну если пустая там внутри, да, не просто там, да, из дерева там или из камня, да. И этот Бог вам ничего не мог сделать за это, чтобы вы ему постучали по голове. Но вам объявили, что это Бог, что он гневается на вас, а гневаются вообще жрецы, которые жрут около этого идола, да? И этот жрец говорит, что Бога этого надо умилостивить, ему надо дать жертву, то есть пожрать, а пожру я. А Бог вот так как стоял, так и стоит, не сел, не упал, не сказал, не молчит, да? Так вот, в чем была раньше разумность того, что вы ходили к безгласным идолам? Какая была польза, кроме, будем говорить, убытка? Носили жертвы, да? Бывало, даже людские жертвы приносили. В чем разумность, в чем полезность? Вы ходили туда, как это влияло на вашу жизнь? Семьи становились крепче, да? Нет. Народы примирялись между собой? Нет. В одном народе, в одной религии, казалось бы, поклоняются одному какому-нибудь богу-идолу, да? Что, отношения становились лучшими? Нет. Так чего вы туда ходили? А кто его знает чего? Вот потому и написано, вас как будто бы вели. Вы сами никогда не понимали, зачем туда ходите, да? Какая от этого польза? Нужно ли ходить? Будет ли вред, если жертву не принесет, или не будет? А вы не знали, вы жили, не думая ни о чем. Теперь я перевожу эти слова на нашу современную жизнь. Спрашиваешь человека, скажи, пожалуйста, ты чего ходишь в церковь? Ну как? Ну Бог сказал, что надо ходить в церковь. Вы слышите объяснение? А чего ты туда ходишь? Ну, я хочу спастись. О чем была проповедь? Ну, много хорошего, интересного говорили. Наполнение было такое. О чем была проповедь? О Христе. А прошлый раз, в субботу там или воскресенье? О Христе. Я задаю вопрос. Так вы ходили к Богу глаголящему? Он вам что-то сказал? Да, сказал, что надо соблюдать субботу, не есть свинина. Я говорю, и больше ничего не говорит. А как найти общий язык в семье? А как достичь того, чтобы мы не враждовали? А как стать одним телом, у которых все было общее, одна душа, одно сердце? А этого не говорили. Так вам что, какие-то доктрины говорили, какие-то обряды преподавали? Да. А зачем? Ну, какая разумность вот в той же вечере? Ну, как мы же соединялись со Христом? Так вы соединились? Да. А как? А мы вот поели, а мы вот попили. Так вы соединились со Христом? Да. Так вы похожи на Него? Да. А чего ругаетесь? Чего после вечери опять разъединились, если это разумный обряд и правильно, разумно нам его объяснили? И иногда человек смотрит, ну, когда задаешь ему такой вопрос, смотрит на тебя каким-то таким взглядом, ну, непонимающим. А что, не надо в церковь ходить? Я говорю, ну, извините, но если вы на таком уровне, вам надо ходить, ну, хотя бы так. Ну, вы не понимаете, во что вы верите. Вы не понимаете, зачем та суббота, в чем ее полезность. Вы не понимаете, зачем вечеря, зачем крещение, зачем крестились. Вы даже вообще неправильная, у вас неправильная постановка вопроса, зачем я хожу в церковь. Ведь мы же не пришли в церковь, чтобы спастись. Просто так вот, извините, тупо спастись. Хожу, меня за это возьмут. Туда на небо и буду вечно жить, и в раю лежать и есть. Библия нам говорит, придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Придите ко мне, все труждаются, которые от греха, которые видят несправедливость, которые хотят жить по-другому, но не знают как, которые ищут путь освобождения от общечеловеческого проклятия, эгоизма, гордыни, обид, хитрости, жадности, предательства, блуда, воровства, пьянства и так далее и тому подобное. Придите ко мне, те, которые родили детей, хотели быть счастливыми с этими детьми, а дети вылазят на голову. Я так не хочу, я так не могу, я с этим не согласен или не согласна. Но я не знаю, что делать, я не знаю, почему такое происходит. То есть, другими словами, приход к Богу и приход к церкви должен быть не по мотиву, что я хочу спастись. Или чтобы меня Бог благословлял детьми, деньгами, должностями, положением в обществе, уважением и так далее и тому подобное. Это вообще корыстный подход. Я должен хотеть избавиться от проклятия, который приносит мне грех. Мой грех, живущий в моем сердце. И когда я от этого освобождаюсь, я уже в этой жизни имею жизнь вечную. Любящий брата, пребывая в нем, жизнь вечная начинается. И только после этого наше тело возьмут на небо. Ну, я сейчас не говорю, тело там обновленное, не обновленное, в общем-то говорю. Душа должна обновиться, душа должна воскреснуть. Человек должен родиться свыше, стать похожим на разумного, полезного человека для общества, для людей, для окружающих людей его. Если мы ходим, едим вечерю, соблюдаем субботу, там не едим мясо или едим мясо, да, там... В мероприятиях церковных участвуем, но не понимаем смысла Писания. Я вам хочу сказать, немного изменений произошло в нашем прошлом языческом бытии. Мы те же язычники. Если мы не слышим Бога, который с человеком может разговаривать, вот как я сейчас с вами, или как мы друг с другом, да, то я говорю, извините, у нас догмы, у нас идолы, у нас обряды. У нас церемонии, пития, храм. не могущим совести изменить человека, приходящим туда. Так не должно быть. Если мы приходим к Богу, у нас должно быть четкое, разумное, обоснованное движение навстречу Богу. Я хочу избавиться от греха, я хочу иметь мир, хочу иметь любовь, хочу, чтобы ни на кого не обижался, чтобы меня никто не раздражал, чтобы у меня был мир, любовь и доброта. А вот за это, если мы этого достигнем, вот эти плоды у нас будут, вот только за это нас спасут. Другого пути нет. Нечистый туда не войдет никогда. Даже через черный ход, которого там нет. Там ход один и белый. Третий стих. «Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может называть Иисуса Господом, как только Духом Святым». Тоже, казалось бы, странно вот такие слова читать или слышать, да? Ну, для верующих, которые ходят в христианские церкви, в любые, в различные, да? Ну, вроде тут понятно. Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. Вы слышите, да? Ну, скажи или спроси любого баптиста. Ты скажешь на Иисуса, произнесешь Иисусу анафему? Ой-то ты что, да нет. А ты вообще знаешь, что ты всегда это произносишь, только другим языком произносишь это? Как? Ну, Христос, который сказал богатому юноше, соблюди заповеди, а юноша спрашивает, какие? А он говорит, не кради, не убивай. А ты говоришь, закон отменен. Да так, будем говорить, один момент только, да? Христос говорит нам через апостолов. Ну и без апостолов, он говорит, кто идет за мной, возьми крест. А на кресте надо распять свои плотские похоти. Глаз соблазняет, вырви, нога отсеки, рука отсеки. А вы говорите, мы ничего не можем делать, мы грех не победим. Это бесполезно, это бессмысленно. Все надежды надо возложить на Иисуса. Пусть тянет, запрягается в нашу церковную телегу и пусть тянет, а мы будем грузить, пока он не упадет. Вы видите, к чему мы пришли? Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса. А что такое анафема? Да будет отлучен, то есть иди отсюда вон. Это как на Украине говорили, кучма геть. Пошел вон. Анафема это, да будет отлучен, убирайся вон отсюда со своим святым писанием, которое не предсказывает нам лестное и не говорит нам приятное. Опять я задаю вопрос. Почему Павел так пишет? Ну, учтите, что это он написал в первом столетии, во времена существования первой христианской церкви. И были люди, которые, ну, вот был Иисус, его видели люди. Одни признавали, что истина сей есть Сын Божий, а другие говорили совершенно обратное. Бес в нем. А он один и тот же. Так вот, Павел, исходя из того, что одному и тому же Иисусу разные люди давали совершенно разные, прямо противоположные оценки, да, он говорит, тот, кто признавал Иисуса за Сына Божьего, да, он же что-то видел, он же прислушивался к словам. Он видел в словах и в поступках Христа разумность, полезность. Из Христа или от Христа исходила сила. Я сейчас не просто сила какая-то там биополя или энергии, да, а вот влияние, сила влияния его слов, его доброта, Она созидала, она меняла людей, она их сродняла, она открывала перед ним какую-то светлую перспективу, да? Ну, пример приведу. Вот Закхей мытарь, который, как говорится, на которого все евреи были обижены, и он на всех был обижен, и все считали, что друг на друга на законном основании обижаются, да? Вот он был вроде бы как бы неисправим. Вот блудница женщина, которую привели и устроили судилище. Она тоже была неисправима, блудила и блудила. А вот слова, которые Христос произнес и к тому же Закхею, и к той же блуднице, да? Заметьте, они были разумными, они были полезными. И эти люди, эти персонажи библейские изменили жизнь полностью и окончательно. Читаем, мы читаем, а евреи слышали Нагорную проповедь. Насколько разумные вещи говорил Христос. Насколько глубокие и духовные, разумные и полезные говорил Христос. Почему зло между людьми? Что надо не просто, ну там, не убивать, а что ненависть есть корень человекоубийства. И если я просто раздраженный говорю, да пошел ты, то в принципе, я только не совершил действия, а злоба человека-убийцы, она во мне есть. И что, если я, моя праведность не превзойдет праведности книжников, фарисеев, которые не убивают, но ненавидят всех и подстрекают всех против Христа, чтобы его убили, то я человека-убийца. Если я не убиваю, и если вы, верующие, согласились остаться на таком уровне, что убивать поступка нельзя делать такого, да? А в духе в своем, во внутреннем мире своем, ну это нормально, да, ненависть и чертыхание, и пошли вы, и так далее, и тому подобное. То Христос говорит, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников фарисеев, праведности покойников, лежащих в красивых украшенных гробах, то вы не войдете в Царство Божие. Скажите, неразумно ли, для разумного человека неразумны ли вещи, говорит Христос? И тот, кто действительно еще не потерял способности слышать голос Божий, голос Духа Божьего или Святого Духа, да? Кто хоть немножечко, так будем говорить, будучи не заангажированным, а таким здравым мыслящим человеком, те понимали, когда слушали, смотрели на поведение, замечали мудрость Христа, они говорили, сей есть Сын Божий. Не может человек, который не от Бога, такое творить и такое говорить. Как, нигде не учившись, он говорит такие слова? Я не раз сам соприкасался с такими ситуациями в жизни. Читаю то, что написано в Библии, которое верующие считают священным писанием, Божьим словом. Читаю и говорю о том, что и бодрствовать мы должны. Читаю и говорю, что противостоять дьяволу надо твердую верою, не уступая и пяди земли. До крови надо сражаться, плоть должна страдать, мы ее должны крестить, так написано. И верующие мне говорят, что за ересь, мы под благодатью, знаете, тут еще и лица бы хорошо было бы видеть, брезгливость такая, знаете, в мой адрес и в адрес того, что я говорю. Мы под благодатью. А ты хочешь быть фарисеем? И будь. То есть, другими словами, я говорю, что говорит Божье Слово, а они говорят, анафема. Я говорю, вы просто повторите библейские ветхозаветные слова. Говори нам лестное, предсказывай приятное. Говори, что мы под благодатью, и мы спасены, уже сидим на небе. Осталось просто, как говорится, так тела наши туда перетащить. Так вот, Дух Божий или Бог через Духа Своего Святого Божьего, да, Он учит нас тому же, о чем написано в Библии. Он учит нас разумным вещам, как мы должны поступать. Они должны быть полезны, приносить нам пользу. Мы должны получать плоды вот этого, или достигать плодов этого учения. Из этого слова нельзя выбрасывать ничего. И если у нас протест, то я вам говорю, мы произносим анафему на Иисуса, на Петра, на Павла, на Иоанна. Мы неразумные, мы не духовные, мы плотские, а вы знаете, что плоть противится духу. Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, то есть он не духовный, а душевный, чувственный, плотской, импульсивный, эмоциональный. А наша плоть, наши чувства, они всегда противятся разуму. Внутри человека происходит борьба между разумом и чувствами. Через разум действует Бог, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. А через плоть действует сатана. Удовлетворяй свои похоти. Что хочешь, то и делай. Вплоть до извращений каких-нибудь. Поэтому никто, говорящий Духом Божьим, никакой человек, который духовный, разумный и рассудительный, который вникает в смысл жизни и задумывается над тем, что и почему происходит в этой жизни, который задается вопросом, как от этого избавиться, никогда не скажет на Иисуса, на Его слова, на Его поступки, не произнесет анафемы. И никогда духовный человек не скажет в Писании, это не так, это евреям, это колоссянам, это ефесянам. Разумный человек скажет, это Слово Божье. Правильное, нужное и полезное. Разумное слово. И были люди плотские во времена Христа. Им хотелось жить во грехах и в то же самое время иметь благословение и в то же самое время спастись. Но когда Христос начинал говорить о пороках человеческих, они начинали возмущаться. И первыми возмутителями были книжники, фарисеи, саддукеи, начальники синагог и священники, и первосвященники. Потому что не были духовными, не были разумными, были плотскими, своенравными и своекорыстными. И потому произносили анафемы, потому подстрекали людей против Христа. Поэтому, я думаю, вы поняли, почему так написано. Никто, говорящий Духом Божьим, не произнесет анафемы на Иисуса и на апостолов, и на слова, которые записали апостолы, я имею в виду и пророки, от имени Бога. Никто не может назвать Иисуса Господом, Господином, которому надо повиноваться и за которым надо идти, как только человек, будучи Духом Святым, этому наученный. Только разумный, только духовный человек скажет, что Иисус есть Господь. Не просто Иисус есть Господь. Это, знаете, такая тавтология словесная, да? Иисус Господин. И если я так говорю, то я буду Ему повиноваться. Если Он Господин, то я слуга. Я не буду выкручиваться, я не буду оправдываться, я не буду спорить. Господь сказал, значит, я буду слушать. Все. Только духовный человек увидит разумность в словах Господних, в Писании Господнем. Дальше читаем. Дары различны, а Дух один и тот же. Обратите внимание. Ну, дары различные, мы позже чуть подойдем. Это слово мудрости, слово знания, вера, дар исцеления, чудотворения и так далее и тому подобное. Заметьте, дары различны. Но Дух, я чуть добавлю, да, который будет эти дарования давать людям в церкви, один и тот же. И заметьте, дух человека, дар духовный, с маленькой буквы написано. Вот дары духовные, духовные с маленькой буквы, но их воспроизводят в людях дух один и тот же, с большой буквы написано. То есть Дух Святой, как бы, да? Дары духовные, я чуть добавляю, они различны по своему применению. Но Дух, который дает эту силу иметь эти дарования, один и тот же. К чему это написано? Зачем это сказано? Что значит, что один Дух? Заметьте, Дух с большой буквы, Дух Святой. Дух Святой, как вы помните, смотрите, научит, наставит, напомнит, утешит, обличит. Заметьте, работа Святого Духа – это работа освящения человека. Дух Святой, который дан для освящения, для преображения человека из плотского в духовного, это Дух, освящающий человека прежде, когда этот человек под влиянием Духа освятится, этот же Дух дает и дары. И хотя они различные, но все они, слушайте, по сути, различные по проявлению, а, заметьте, по духу они не различные, они одинаковые, разумные, полезные и имеют одну и ту же направленность. Они даны не просто так, а чтобы духовные дары нас соединили в одно тело. Это вспомогательные средства, дополняющие смысл нашего христианского крещения. Вот обратите внимание, когда заходит разговор о крещении, то о чем вообще верующие любят говорить и спорить, да? Кто-то говорит, надо креститься с полным погружением, а кто-то говорит, веничком по-православному. Кто-то говорит, что надо во имя Иисуса креститься. Кто-то говорит, во имя Иисуса Христа, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вы понимаете, да? О чем спор, на чем делают люди ударение? А мы крестимся во Христа, чтобы быть похожим на Него, а не во имя какой-то атрибутики крещенской. Мы крестимся в одно тело. Если мы во Христа крестимся, мы не можем спорить и ругаться, и разделяться. Все христианство – это вообще сплошное разделение. И придет великий Мессия в кавычках, Антихрист, и объединит всех христиан. Потому что Бог не в состоянии изменить это, объединить это христианство. А вот Антихрист придет и скажет. Кто пикнет, кто скажет там, кто что не так объясняет, получите в лоб. Ну, я так, извините, говорю грубовато. Ну, смысл, чтобы вы поняли, будет убит, и все. Ни купить, ни продать не будет у вас возможности. Понятно, да? И конфискация будет имущества. Поедите на Соловки. И все. И любовь начнется, и мир, и радость. И голубые будут украшать все наши церкви флагами ЛГБТ. Я это к тому говорю, что, смотрите, духовные дары, они направлены на крещение в одно тело. Дальше читаем. Служения различны. То есть дары – это проявление силы Божьей, да? А служение – это конкретно уже, как говорится так, подразделение служений в церкви. И служения различные, слушайте, а Господь один и тот же. И действия этих даров духовных различны. А Бог один и тот же, производящий все во всех. Теперь слушайте, производящий все во всех, это не значит все люди подряд, и все, что у них проявляется, это все работа Бога. Нет. Речь идет, производящий все, имеется в виду дары духовные, во всех, это имеется в виду всех тех, которые достойны того, чтобы Бог их использовал как свои орудия. Так вот, смотрите, дары различные, служения различные, действия различные. Но Дух один и тот же во всех дарах, во всех служениях, во всех действиях. Господь один и тот же, и Бог один и тот же. Помните, да, Иоанн говорит, Отец, Сын и Святый Дух, сии три суть едино. То есть, казалось бы, вот отец и сын, ну давайте, один одно, а другой совершенно другое, пусть говорит. Нет, полнейший унисон, полнейшее совпадение, полнейшая гармония. Дух Божий или Дух Христов, это то, чем наполнены и отец, и сын. Они тоже, если отец и сын одно, они тоже не могут противоречить друг другу. И заметьте, к чему это приводит? К чему подводит нас, вот подводит эти слова? Какую мысль нам Бог открывает через апостола Павла в данной главе? Что служения различные, действия различные, да? Дары различны. А Дух, от которого происходит слово «духовный», да? А Дух один и тот же. Все люди должны быть духовными, разумными, освященными. Дарования должны направлены быть на разумность, на полезность, на освященность, на соединение всех нас во единое тело Христово. Дальше читаем. 7 стих. Но каждому, имеется в виду каждому, кому дается Божье дарование, да? Каждому дается проявление Духа. Вот мы, опять я чуть забегу наперед. Слово мудрости, слово знания, дары исцеления, пророчества, там иные языки и так далее, да? Каждому дается проявление Духа на пользу. Я даже слышал такое. Вот мне Бог дал дар исцелений на пользу. По Писанию все. Я говорю, на какую? А вот мне деньги люди дают. Я говорю, ну ты молодец. Тут совсем другой смысл. Не о деньгах идет речь. Все, заметьте, каждому человеку, которому Бог дает духовное дарование, это дарование своей целью имеет что? Пользу. Дальше идет речь о теле церкви. Значит, польза должна быть церкви. Я вам задаю вопрос. Такой конкретный, да? Польза имеется в виду материальная, денежная, здоровье, состояние, положение в обществе, карьера. Это тоже ведь можно сказать, что это польза, да? Или здесь по тексту идет польза духовная. Что мы были чужие, язычники и иудеи, например, да? А теперь родные, благодаря благодати Божьей. Мы раньше враждовали друг с другом, ненавидели друг друга, готовы были убить. А сегодня мы в мире и в радости, и в любви друг с другом. По тексту здесь речь идет о материальной какой-то выгоде, пользе. Или речь идет о пользе для объединения в любви и радости и мире. По тексту мы дальше будем читать, я уже немножко наперед забегал, я вам сказал. польза именно в том, что эти дарования должны способствовать нашему объединению, сроднению, чтобы мы были одним телом. Теперь задаю вопрос. Вот мы с вами уже не раз говорили на тему исцелений, вот перед этим буквально говорили, да? Скажите, пожалуйста, вот если человек ест, пьет без всякой меры, как я говорю, жрет, что хочется плотскому сердцу, языку, да? После этого, а он верующий, после этого у него то печенка воет, то селезенка предсмертные хрипы издает, да? То почка, как говорится, готова сама отторгнуться, чтобы только камни туда нам не закидывали, да? И человек этот просит Бога исцели. Ну и представьте, ел, пил, веселился, гулял, жил как хотел, ни о каком там воздержании и разговора не идет, да? И Бог тут произносит речь такую, руки возлагает на человека или над головой человека, и он исцеляет. Скажите, какая польза будет? Ну как кто-то сказать, здоровый, опять пойдет есть, пить, веселиться, блудить, заболеет, опять придет, вот оно, чистилище или очистилище. Я вам уже говорил, человек после этого какую пользу получит после таких исцелений? Он что, поумнеет и скажет, все, я больше не буду так делать? Наоборот. Какая радость, что, какой Бог, какой великий Бог. Я жру, он исцеляет. Я гонореей заболел, он исцелил. Я сифилисом, он исцелил. Гуляй, Вася, правда? И я вам говорил, человек разве начнет думать, и разве он поумнеет после таких исцелений? Нет, пользы не будет. Он глупее станет, он просто превратится в биомассу. Живую, глупую, похотливую. А в церкви тут же, если кто-то заболел, братья и сестры, будем молиться об исцелении брата. Я говорю, слушайте, дорогие, Бог этого не сделает. Мы читали с вами, что Бог, если человек не кается, он не исцелит, пусть молится, пусть хоть лоб разобьет этот больной. Не исцелит. Пока он не... Или надо прислать к нему пресвитеров, пусть ему помажут голову елеем. Только не елеем надо мазать, потому что ему намажут елеем, и ни одна святая мысль не придет в голову и к нему. А помазание елеем обозначает, пусть ему скажут, что если ты не исцеляешься, есть причины, пока не найдешь, пока не раскаешься, пока не примиришься, и не примиришься от всего сердца чистого до конца, не будет тебе исцеления. Вот в Божьей церкви порядок. Вот Бог, вот Божьи пресвитера, вот Божий путь исцеления. А в небожьей церкви руководитель тоже, извините, получается не Божий, вопреки здравому смыслу и логике, братья и сестры объявляют, будем молиться. Возложили руки, наговорили, еще вдобавок на иных языках, чтобы больше пользы, конечно же, в кавычках пользы, да, было. Вот у нас, у церковь молится. Я говорю, какая разумность. Даже если бы эти были исцеления, если бы были, то тут вопрос. Какая полезность для духовности, для этого человека? Если где-то муж восстал там, или жена заблудила, ну, по отношению к мужу, который верующий, или... муж восстал неверующий, а жена верующая. Мы же бегим в церковь и первым делом что говорим? Братья и сестры, молитесь. Муж восстал, сатана возбудил. Церковь начинает молиться. Господи, смири мужа. А я говорю, ну хорошо, взял бы Бог и смирил мужа. Жена бы поняла, что она все правильно делала. Ведь у нее язык же за зубами иногда не держится. Ведь она же так же упрекает. Она же также насилует. Она также сама может, как говорится, вызывать огонь на себя своим поведением, далеко-далеко не мудрым, глупым. Почему пастырь церкви не скажет: сестра, после собрания подойдите там ко мне, поговорить надо. Расспросить, вот так, а что, муж, а почему? А что, вот так просто на ровном месте взял и восстал, да? А ты, сестра, вот ты что-то говорила? Ты говорила. Ну да, а как? Вот таким тоном, да. А попрекала, да. А раздражена была, да. А не разговаривала с ним 3 дня, да. Дорогая, так надо молиться за тебя. Выми сначала бревно из своего глаза, потом будем про сучок в глазе мужа твоего говорить. Если бы Бог вот так слушал, извините, мужей верующих таких, знаете, которые провоцируют на всякое зло в семье, жен, которые щипают мужей неверующих, да, и кусают. Если бы Бог исцелял, духовными бы не стали эти верующие, разумными тем более бы не стали. Они бы еще больше утвердились в том, что они правильно делали. Но коль Бог услышал их вопль, и Бог наказал этих, как говорится, неверующих членов семьи, за них вступился и проявил вот такую твердость, свою руку, как говорится, показал, да? Значит, я прав. Значит, мне не надо ни в чем каяться, мне не надо исправляться. Значит, все было правильно, мною сделано. И я каким был, таким и останусь. Мне Бог дал понять, что я прав. Вот и все. Так я вам задаю вопрос, к чему? Дары должны быть духовными? Да. Должны быть полезными? Да. Разумными? Да. В чем полезность для верующих должна быть? В том, что мы должны становиться умнее, добрее, духовнее. Ни больше, ни меньше. Вы поняли, в чем полезность? Если мы верующие, и мы говорим, что у нас есть дары, а отношения между нами... Ну, я имею в виду дары Духа, да, как бы. А между нами не проявляется больше любви, взаимопонимания, уважения, доброты, сочувствия, сострадания. Если мы ругаемся, спорим, выясняем отношения, замыкаемся, а после этого чувствуем одиночество, да, то я вам должен сказать, что мы не духовные. Дары у нас не духовные, знания у нас не духовные, не разумные, не полезные, а глупые. Даже если нас этому научили в церкви. Вы уж извините, я вот видите, так говорю. Иногда кто-то говорит: некрасиво ты, Саша, говоришь. Я говорю: вы знаете, у меня цель некрасиво что-то сказать. У меня, я не ставлю перед собой цели вам понравиться. Я не имею к вам зла, но я должен так сказать, чтобы было понятно. Что с этими шутки шутить нельзя, с этим. О какой полезности идет речь, когда отношения наши не меняются? Семьи наши не становятся более близкими и родными, как были чужими, так и осталось. И чем больше я хожу в церковь, тем больше члены моей семьи удаляются от меня в мир. И не хотят слушать ничего ни о Боге, ни о Библии. Скажите, это ли не свидетельство мое? Во вред, а не в пользу Богу, Библии и церкви? Ведь мы себя так ведем. И реакция тех, которые нас окружают, вот именно такая. Пользы в этом нет. Какая польза от проповедей? То про субботу, то про свинину, то про десятину, то про ногомовение. То про то, что надо ходить в церковь, то про то, что надо миссионерством заниматься. И что надо читать Библию раз в году от корки до корки. Я не против этого, поймите меня правильно. Я говорю, какая польза? Ну, хожу я, привожу людей в церковь. А почему? Потому что я туда хожу. А сам ты поумнел? Нет. А людей, которые ты привел, они поумнели? Нет. Но они теперь верят в Иисуса. Я говорю, а польза какая, что я верю в Иисуса? Ну, я верю в таблицу умножения. Применить не могу, посчитать не могу. Толку с этого. Ну, я верю, что Библия – Слово Божие. Оно тебе помогает? Да знаешь, да понимаешь. Я говорю, я все понял, можешь дальше не рассказывать. Вот если я был психованным, стал спокойным, да, это Слово Божие и полезное, и духовное, и оно мне помогло в решении моих проблем. Так вот, когда проповедь обо всем, о Христе, о сатане, о Святом Духе, о вечности, о рае и о змее в раю, проповедь о всем, а конкретно мне не добавляет ума, и я конкретно не могу научиться, как мне вести себя в жизни. Вот надо бороться, вот надо петь в хоре, вот надо там прощать. Слушайте, это понятно и козлу, что надо прощать, тем более, если мы верующие читаем Библию. Ну, у вас получилось простить. Вы просили, простили, а вы разговариваете, нет. Так вы простили? Да. Чем? Языком. А надо ведь сердцем. Ведь если вы продолжаете не разговаривать и простили друг другу и не разговариваете, или между вами напряг, так вы же не простили, пользы же нет от этого слова, которое вам сказали, что надо прощать. Надо любить. Вы подошли и сказали, ой, сестричка, я тебя так люблю, я тебя так люблю. Ой, ой, я так, я бы вас всех обнял, я вас... Чуть что, сестричка, не то сказала. Или кто-то об этой сестричке сказала, что она на тебя сказала так-то и так-то. И как говорят на Украине, вызверилась, озверела, да? Ах, она такая рассякая. Так слушай, ты только что говорила. Я бы вас всех обняла, ай, сестричка, как я тебя люблю. Ой, моя дорогая, и мы тут и обнимаемся, и так, знаете, и вроде нежность такая, я говорю, на видео бы снять этот момент. И на видео бы снять бы, а потом сериал такой показать по телевизору, как я тебя люблю. Вот я обнимаюсь, вот я целуюсь, а вот я тебя проклинаю, настраиваю других людей и бурчу и ворчу с утра до вечера. Это христианство? Это польза от этого писания? Я сейчас почему вам говорю? Польза от Писания, польза от церкви, польза от общения в церкви, да, определяется не общими фразами, что мы должны быть здоровыми. Если врач учился в медицинском институте там, или академии, или университете, если он говорит, что надо лечиться, что надо правильно лечиться, что надо вот такие препараты принимать, а я именно в этой конкретной болезни не выздоравливаю, то какая польза от того, что ты врач, от диплома? Какая польза от того, что ты там выписывал лекарства? Ведь польза, заметьте, если лекарство действительно правильно, действительно дозировка нужная, правильная, и врач с головой и вникает и соображает, то польза будет определяться моим исцелением от болезни. Ну, я в данном случае не беру во внимание, что я могу правильно лекарства принимать и могу при этом вести образ жизни, который, наоборот, мое здоровье разрушает. Я это пока просто не беру во внимание. Мне просто нужно выразить мысль, чтобы вы поняли, о чем я говорю. Так вот, полезность церкви, полезность пастыря, полезность Библии, полезность проповеди заключается в том, что я выйду из церкви, я поумнею, я буду знать, что я не так делал, и что теперь надо делать. Я этого не знал, я этого не понимал. А что надо любить, что надо прощать, что надо быть здоровым, мы все это все знаем. У нас вопрос самый главный. Расскажи, как таким стать. У нас же в церкви об этом не говорят. А польза какая? Вот надо говорить на иных языках. Говорю, слушайте, мы русские, или мы украинцы, или мы белорусы, или мы там немцы, или французы. Ну почему мы не говорим на родном языке, как этого достичь? И почему дух и духовность – это не разумность и не полезность? Ведь Дух Божий – это дух премудрости и разума. Ведь Бог говорит, я премудрость обитаю с разумом, ищу рассудительного знания. Почему у нас дух – это надувательство? Вот он, дух нашел. Вот мы начинаем опять горлопанить, мы вот начинаем каким-то в эмоциях что-то говорить. Вот послушайте, когда кто-то в церкви говорит, что вот дух на мне, он начинает орать. Громко, и он как бы говорит, вот это присутствие духа. Вы поймите, у нас даже слово неправильно толкуется. Дух – это не пар в бане. Дух – это не какая-то энергетика. Дух – это не просто, как говорят, наполнение. Это просто, я говорю, эмоциональное наполнение. Нас просто кто-то умело наполнил, возбудил, а потом, извините, развел. Когда кто-то мне рассказывал, что вот можно деньги зарабатывать ни на чем. Он мне так рассказал, куда вложат деньги, только он имел в виду мои, а не его. Он так рассказал, что произошло наполнение. У меня глаза загорелись, заблестели. Я вдруг представил миллионы и миллиарды, которые у меня будут. Абрамович или Рабинович будет вообще на фоне моего богатства блекло выглядеть. И я взял все деньги и вложил. А потом все прогорело. Это называется, было наполнение. И я хочу сказать, наполнение, когда кто-то рассказывает эмоционально, там кричит, возбуждает чувства слушателей. Вот люди говорят, это наполнение духом. Нет. Наполнение духом. Это прибавление разумных мыслей в моей голове. Это не эмоции, это не скакание, не прыжки в духе, не хохот, не падание на пол, не говорение на иных языках. Это исполнение премудростью, мудростью, разумностью. А все это должно быть полезным в первую очередь не для кого-то, а для меня. Поэтому, еще раз хочу вам напомнить. Для того, чтобы нам спастись, нам надо освятиться. Для того, чтобы нам освятиться, нам надо не просто ходить в церковь, не просто читать Библию, не просто петь, не просто слушать проповеди. Нам нужно слушать проповеди, читать и извлекать для себя информацию, как конкретно нам надо освятиться. Если мы конкретно этого не узнаем и конкретно не освятимся, то я вам должен сказать, толкование не духовное, не разумное, не полезное, пастырь не духовный, ну я тем более не духовный. Вы знаете, Писание нам говорит вот в последние дни, 144 тысячи, это 14 глава Откровения, да? Они будут петь песнь, которой никто не мог научиться. Это песнь победы над грехом. Дальше написано, они, вот ихняя песня, это жизнь, это лебединая песнь, жизнь святости. Они непорочны, заметьте, не в глазах людей, а пред престолом Божьим. Захарий 13 глава, 1 стих говорит об этих же 144 тысячах. В последние дни откроется источник дому Давидову и жителям Иерусалима для омытия греха и нечистоты. Откроется источник, будет объяснено, будет разжевано и будет понятно, что я не так делаю и почему я продолжаю жить во грехах, будучи верующим. И как надо делать, чтобы стать духовным человеком, а не оставаться быть плотским? Это должно быть понятно. И поэтому я хочу сказать, когда мы говорим о дарах Духа, если они не делают меня мудрее и разумнее, если то, о чем мы говорим, о чем мы рассуждаем, не приносит пользы для сращивания нас во Христе и Иисусе, если это не делает нас, братьев и сестер в церкви, ближе, роднее и добрее, если наши семьи не скрепляются и не соединяются, а все время на грани развала или развода, то ни о каких дарованиях Божьих, тем более Богом дарованных нам, речи быть не может. И если мы говорим, что говорение на иных языках, а я добавляю, которые не понимают тот, кто говорит, и те, кто слушает, то я задаю вопрос, в чем духовность этого дара? В чем его разумность? И какая польза, что вы мне, даже если бы вы не просто там что-то говорили, вообще несуразное, если я не понимаю французского языка, и вам Бог дал вдруг дар французского языка, чтобы вы на нем меня обличили, а я его не понимаю, то я задаю вопрос, а Бог вообще разумный? Вы скажете, да. А чего он вам, мне, русскому или украинцу, дал дар французского языка, чтобы вы меня на французском языке обличили? Ну, будет ли разумный Творец давать вам французский язык, мне, украинцу, чтобы вы не на русском или на украинском, а на французском меня обличили? Какая польза? Да никакой. Я говорю, когда приезжают миссионеры, или не миссионеры, а великие проповедники, великие целители с Америки, там, Австралии, Швеции, Германии в Россию, если у них дар иного языка, чего они с переводчиками приезжают? Или переводчики тут есть свои, да? Почему бы разумно и полезно и понятно, не прилетев им с Америки, вдруг заговорить на русском языке и объяснить нам все то, в чем мы имеем нужду? Как нам избавиться от греха? Как нам иметь те же чувствования, какие во Христе Иисусе? И почему у нас этого до сих пор нет? Они приезжают с переводчиком. Они говорят о силе Святого Духа, который через них проявляется. И зачастую кричат, скачут на сцене. Бьют рукой себя в грудь. А проповедь знаете какая? Иисус нас любит. Я говорю, ну надо, я теперь три ночи не буду спать. Такая радостная весть. И Иисус меня любит. Это чем закончилась проповедь? Да, любит, объясни, как любит. Далее, если Он любит, почему через тебя Он не может мне объяснить, ну а я с Богом-то еще не имею личного контакта, да? Как мне ответить взаимностью тому Христу, который меня любит, чтобы я Его так любил, как Он меня? Почему этого нет? Почему иные языки? Почему падение на пол? Говорит, вот Дух Святой сошел. Или вы знаете, мы и так все валяемся на полу, судя по нашей жизни, по нашим глупостям. И если бы через этого человека действовал Дух Божий, я бы встал. Как бесноватый, который качался по полу или по земле. Я бы сказал, Господи, до меня сейчас дошло. Бесноватость прошла, разумность появилась. Вот что значит духовный дар. А нам этого не объясняют. Нам об этом не говорят. Много фраз. Фразы непонятны. Смысл, кто какой вложит, а толком его никто не может объяснить. Потому и пользы нету. Где есть иные языки? Где есть там вроде бы чудотворения какие-то, там и знания бесов, там еще что-либо, да? Я вам должен сказать, что пользы от этого нет. У тех же верующих такие же и обиды есть. Я не говорю про всех в одинаковой степени, да? Но и обиды, и недовольство, и разногласия, и споры, и что-то подобное. Я на этом... Сегодня заканчиваю наше общение, да. Тема, как вы поняли, не закончена, да, еще не одно собрание у нас будет по этому вопросу, по этой теме, да? То, о чем я вам рассказывал, я думаю, что, ну, видите, можно было бы так пробежаться, как в церкви, да, не сделал ударения, не уточнив, не объяснив, да. Вот то, о чем я сейчас говорил, вроде мы еще конкретно не коснулись этих дарований, да. Но я вам дал как бы уже направление, что дары духовные, они должны быть разумными и полезными. И когда мы с вами уже будем говорить о конкретных дарах, мы будем конкретно задаваться вопросом, скажите, какая польза и в чем разумность? А заметьте, разумность и польза – это два единых понятия. Они не могут быть разумные. Заметьте, если полезно, то это разумно. Если разумно, это полезно. И когда мы будем говорить с вами уже о конкретных дарованиях, мы будем именно вот в этом ракурсе, о чем мы сейчас с вами разговаривали, да, в этом ракурсе будем рассматривать вот эти проявления даров Духа Святого, да, духовных дарований. И будем говорить конкретно, разумно и полезно или нет. Всего вам хорошего, Божьих вам благословений и до следующих встреч, которые у нас происходят с вами по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.